Гринька Малюгин. Гринька, по общему мнению односельчан, был человек недоразвитый, придурковатый. Был он здоровенный парень с длинными руками, горбоносый, с вытянутым, как у лошади, лицом. Ходил, раскачиваясь взад-вперед, медленно посматривал вокруг бездумно и ласково. Девки любили его. Это было непонятно. Чья-то умная голова додумалась. Жалеют. Гриньке это очень понравилось.
«Меня все жалеют!»
— говорил он, когда был подвыпивший, стучал огромным кулаком себе в грудь и смотрел при этом так, будто он говорил: «У меня же 9 орденов!» Работал Гринька хорошо, но тоже чудил. Его, например, ни за какие деньги, никакими уговорами нельзя было заставить работать в воскресенье. Хоть ты что делай, хоть гори все вокруг синим огнем, он в воскресенье наденет черные плисовые штаны, куртку с молниями, намочит русый чуб, уложит его на правый бочок аккуратненькой копной и пойдет по деревне. Просто так бурлачить.
«Женился бы хоть телеграф», — советовала ему мать.
«Стукнет 30, женюсь», — отвечал Гринька.
Гринька очень любили как-нибудь называть: земледав, бычья, телеграф, морда. И все как-то шло Гриньке. Вот какая история приключилась однажды с Гринькой. Поехал он в город за горючим для совхоза. Поехал еще затемно. В городе заехал к знакомым, загнал машину в ограду, отоспался на диване, встал 9:00, плотно позавтракал и поехал в центральное бензохранилище, это километрах в 17 от города за горой. День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пока доехали до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище — целый городок, строгий, правильный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектара в 2 аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны — цилиндрические, круглые, квадратные. Гринька пристроился в длинный ряд автомашин и стал потихоньку двигаться. Часа через 3 только ему закатили в кузов бочки с бензином. Гринька подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы. И тут... Никто потом не мог сказать, как это случилось, почему... Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек 6 шоферов, 2 девушки за столами и толстый мужчина в очках тоже сидел за столом. Он и оформлял бумаги. Свет вспыхнул сразу, все на мгновение ошалели, стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице.
«Пожар!»
Шарахнули из конторы. Горели бочки на одной из машин, горели как-то зловеще, бесшумно, ярко. Люди бежали от машин. Гринька тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек, тот, который оформлял бумаги, отбежав, немного остановился.
«Давайте брезент!
заорал он.
«Куда вы? Успеем же! Бежи, сейчас рванет! Бежи, дура толстая!»
— крикнул кто-то из шоферов. Несколько человек остановились. Остановился и Гринька.
«Сейчас! Ох и будет!»
— послышался сзади чей-то голос.
«Добра пропадет сколько!»
— ответил другой. Кто-то заматерился. Все ждали.
«Давайте брезент!»
— непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.
«Уходи!»
Опять крикнули ему.
«Вот и шаг! Что тут брезентом сделаешь? Брезент!»
Гриньку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине, ни о чем не думал. В голове точно молотком били, мягко и больно. «Скорей! Скорей!» Видел, как впереди над машиной огромным винтом свивается белое пламя. Не помнил Гринька, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость. Человеческий механизм сработал быстро и точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерны и от других машин с горючим. Река была в полукилометре от хранилища. Гринько правил туда, к реке. Машина летела по целине, прыгала. Горящие бочки грохотали в кузове. Гринько закусил до крови губы, почти лег на штурвал. Крутой обрывистый берег приближался угнетающе медленно. На косогорчике, на зеленой мокрой травке, колеса забуксовали. Машина юзом поползла назад. Гринько вспотел. Молниеносно перекинул скорость, дал левее руля, выехал. И опять выжил из мотора всю его мощь. До берега осталось 20 метров. Гринько открыл дверцу, не снимая правой ноги с газа, стал левой на подножку. В кузов не глядел, там колотились бочки и тихо шумел огонь. Спине было жарко. Теперь обрыв надвигался быстро. Гринько что-то медлил, не прыгал. Прыгнул, когда до берега осталось 5 метров. Упал. Слышал, как с лязгом грохотнули бочки. Взвыл мотор. Потом под обрывом сильно рвануло. И оттуда вырос красивый и стремительный столб огня. И стало тихо. Гринько встал и тут же сел. В сердце воткнулась такая каленая боль, что в глазах потемнело. Ногу сломал, — сказал Гринько самому себе. К нему подбежали, засуетились. Подбежал толстый человек и заорал.
— Какого черта не прыгал, когда отъехал уже? Направил бы ее и прыгал. Обязательно надо до инфаркта людей довести.
— Ногу сломал, — сказал Гринько.
— В герои лезут, молокососы! — кричал толстый.
Один из шоферов ткнул его кулаком в пухлую грудь.
«Ты что, спятил, что ли?»
Толстый оттолкнул шофера, снял очки и трубно высморкался. Сказал с нервной дрожью в голосе.
«Лежать теперь! Черти!»
Гриньку подняли и понесли. В палате, кроме Гриньки, было еще 4 мужчин. Один ходил с самолетом, остальные лежали, задрав кверху загипсованные ноги. К ногам их были привязаны железяки. Один здоровенный парень, белобрысый, с глуповатым лицом, просил того, который ходил.
«Слышь, неужели у тебя сердца нету?»
«Нету», — спокойно отвечал ходячий.
«Эх!»
«Вот те эх!» Ходячий остановился против койки белобрысого.
«Я отвяжу, а кто потом отвечать будет?»
«Я?»
«Ты!»
«Я же и отвечу. Нужно мне это».
«Терпи!»
«Мне, ты думаешь, не надоела тоже вот эта штука?»
«Надоела». «Ты же ходишь!» — сравнил.
«И ты будешь».
«А чего ты просишь-то?»
— спросил Гринько Белобрысова. Гриньку только перевели в эту палату.
«Просит, чтоб я ему гири отвязал», — пояснил ходячий. «Дурней себя ищет».
«Так ты полежишь и встанешь, а если я отвяжу, ты и совсем не встанешь. Как дитя малое, честное слово».
«Не могу я больше!» — заскулил Белобрысый. «Я психически заболею. 22-е сутки лежу, как бревно. Я же не бревно, верно? Сейчас орать буду».
«Ори», — спокойно сказал ходячий.
«Ты что, тронулся, что ли?»
— спросил Гринько парня.
«Няня!»
— заорал тот.
«Как тебе не стыдно, Степан?» — сказал сукоризный один из лежачих. «Ты же не один здесь». «Я хочу книгу жалоб и предложений».
«Зачем она тебе?»
«А чего они? Не могли умнее чего-нибудь придумать? Так, наверное, еще при царе лечили. Подвесили, как Борова».
«Ты и есть Боров», — сказал ходячий.
«Няня!»
В палату вместо няни вошел толстый мужчина в очках. С бензохранилища, из конторы.
«Привет!»
— воскликнул он, увидев Гриньку.
«А мне сказали сперва, что ты в каком-то другом корпусе лежишь. Едва нашел. На, еды тебе приволок».
«Фу!» Мужчина сел на краешек Гринькиной кровати. Огляделся.
«Ну и житье у вас, ребята. Лежи себе, плюй в потолок». «Махнемся?»
— предложил мрачно Белобрысый.
«Завтра махнемся». «А, нечего тогда вякать. а то сильно умные все».
«Ну как?» — спросил мужчина Гриньку. «Ничего?»
«Все в ажуре», — сказал Гринька.
«Ты скажи, почему ты не прыгал, когда уже близко до реки оставался?»
«А сам не знаю».
«Меня, понимаешь, чуть кондрашка не хватил, сердце стало останавливаться и все. Нервы у тебя крепкие, наверное».
«Я ж танкистом в армии был», — хвастливо сказал Гринька. «Вот, попробуй пощекоти меня, хоть бы что. Попробуй».
«Эх, чудак».
«Ну, машину достали. Все, в общем, разворотило».
«Сколько лежать придется?»
«Не знаю. Вон друг 22-е сутки парится. С месяц, наверное».
«Перелом бедренной кости?» — спросил Белобрысый. «А 2 месяца не хочешь? С месяц. Быстрые все какие».
«Ну, привет тебе от наших ребят», — продолжал Толстый. «Хотели прийти, сюда не пускают. Меня как профорга и то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали». Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. «Из газеты приходили, расспрашивали про тебя. А мы и знать не знаем, кто ты такой. Сказано в путевке, что Малюгин из Суртайки. Сказали, что придут сюда».
«Это ничего», — сказал Гринька самодовольно. «Я им тут речь скажу».
«Речь?
Эх, ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай».
«Ничего». Профорг пожал Гриньке руку, сказал всем «до свидания» и ушел.
«Ты что, герой, что ли?»
— спросил Гриньку Белобрысый, когда за профоргом закрылась дверь. Гринька некоторое время молчал.
«А вы разве ничего не слышали?» — спросил он серьезно. «Должны ж были по радио передавать».
«У меня наушники не работают». Детина щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья. Гринька еще немного помолчал. И ляпнул.
«Меня ж на Луну запускали».
У всех вытянулись лица, Белобрысый даже рот приоткрыл.
«Нет, серьезно?»
«Конечно». Гринька смотрел в потолок с таким видом, как будто он наспор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится. Как будто он нисколько не сомневался в этом.
«Врешь ведь!»
— негромко сказал Белобрысый.
«Не веришь, не верь», — сказал Гринька. «Какой мне смысл врать?»
«Ну и как же ты?»
«Долетел до половины, и горючего не хватило. Я прыгнул. И ногу вот сломал. Не точно приземлился».
Первым очнулся человек с самолетом.
«Вот это загнул! У меня аж ник дыхания остановилось».
«Трепло», — сказал Белобрысый разочарованно. «Я думал, правда».
«Завитки берут, да?»
— спросил Гринька и стал смотреть журналы.
«Между прочим, состояние невесомости я перенес хорошо. Пульс нормальный всю дорогу».
«А как ты на парашюте летел, если там воздуха нету?» — спросил Белобрысый.
«Затяжным».
«А кто это к тебе приходил сейчас?» — спросил человек с самолетом.
«Приходил-то?»
— Гринька перелистнул страничку журнала.
«Генерал, 2-й герой Советского Союза. Он только не в форме, нельзя».
Человек с самолетом громко захохотал.
«Генерал? Ха-ха-ха! Я же его знаю, он же на бензохранилище работает».
«Да?» — спросил Гринька.
«Да». «Так с чего ж ты тогда спрашиваешь, если знаешь?»
Белобрысый раскатился громоподобным смехом. Глядя на него, Гринька тоже засмеялся. Потом засмеялись все остальные. Лежали и смеялись.
«Ой, мама родимая! Ой, кончаюсь!» — стонал Белобрысый.
Гринька закрылся журналом и хохотал беззвучно. В палату вошел встревоженный доктор.
«В чем дело, больные?» «О! О!»
Белобрысый только показывал на Гриньку.
не мог произнести ничего членораздельно.
«Гения! Гения! Хо-хо-хо!»
Смешливый старичок-доктор тоже хихикнул и поспешно вышел из палаты. И тотчас в палату вошла девушка лет 23, в брюках, накрашенная, с желтыми волосами, красивая. Остановилась в дверях, удивленно оглядела больных. «Здравствуйте, товарищи!» Смех потихоньку стал стихать.
«Здрасте!» — сказал Гринька.
«Кто будет товарищ Малюгин?»
«Я?» — ответил Гринька и попытался привстать.
«Лежите, лежите, что вы!» — воскликнула девушка, подходя к Гринькиной койке. «Я вот здесь присяду. Можно?»
«Боже мой!» — сказал Гринька и опять попытался сдвинуться на койке.
Девушка села на краешек белой плоской койки. «Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами».
Белобрысый перестал хохотать, смотрел то на Гриньку, то на девушку.
«Это можно», —
сказал Гринька и мельком глянул на Белобрысова.
Детина начал теперь икать.
«Как вы себя чувствуете?» — спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот.
«Железно», — сказал Гринька.
Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Гриньку. Гринька тоже улыбнулся и подмигнул ей. Девушка опустила глаза к блокноту. «Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом, сколько лет, где учились?»
«Значит так», — начал Гринька, закуривая. «А потом я речь скажу. Ладно?»
«Речь?»
«Да».
«Ну, хорошо. Я могу потом записать. В другой раз».
«Значит так. Родом я из Суртайки, 75 километров отсюда. А вы сами откуда?»
Девушка весело посмотрела на Гриньку, на других больных. Все, притихнув, смотрели на нее и на Гриньку, слушали.
Белобрысый икал.
«Я из Ленинграда. А что?»
«Видите ли, в чем дело?» — заговорил Гринька. «Я вам могу сказать следующее».
Белобрысый неудержимо икал.
«Выпей воды!» — обозлился Гринька. «Я только что пил. Не помогает», — сказал Белобрысый, сконфузившись.
«Значит так», — продолжал Гринька, затягиваясь папироской. «О чем мы с вами говорили?»
«Где вы учились?»
«Я волнуюсь», — сказал Гринька. Ему не хотелось говорить, что он окончил только 5 классов. «Мне трудно говорить».
«Вот уж никогда бы не подумала», — воскликнула девушка. «Неужели вести горящую машину легче?»
«Видите ли», — опять напыщенно заговорил Гринька.
Потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил. «Вообще-то в чем дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершил?
Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет потом перед людьми. Вон, скажут, герой пошел».
Девушка тихо засмеялась, а когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Гриньку. «Нет, это ничего. Можно».
Гринька приободрился.
«Вы замужем?» — спросил он.
Девушка растерялась.
«Нет. А, собственно, зачем?
Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают».
«Что, я виноват, что ли?» — сказал Белобрысый и опять икнул.
Девушку Гринькино предложение поставило в тупик.
«Понимаете, я должна этот материал сдать сегодня, а завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так?»
«Так», — Гринька скис.
«Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе».
«Я понимаю».
«Где вы учились?»
«В школе».
«Где, в Суртайке же?»
«Так точно».
«Сколько классов кончили?»
Гринько строго посмотрел на девушку. 5. Шестой коридор. Не женатый, не судился еще. Все?
Родители,
мать.
Чем она занимается?
На пенсии.
Служили?
Служил, в танковых войсках.
Что вас заставило броситься к горячей машине?
Дурость. Девушка посмотрела на Гриньку. Конечно, я же мог подорваться, пояснил тот. Девушка задумалась.
Хорошо, я завтра приду к вам, сказала она. Только я не знаю, завтра приемный день?
Приемный день в пятницу, подсказал Белобрысый. А мы сделаем, напористо заговорил Гринька. Тут доктор добрый такой старик, я его попрошу, он сделает. А? Скажем, что ты захворал, а он бюллетень выпишет.
Приду,
девушка улыбнулась.
Обязательно приду. Принести чего-нибудь?
Ничего не надо. Тут хорошо кормят, опять вставил Белобрысый. Я уж на что, вон какой том мне хватает.
Я какую-нибудь книжку интересную принесу.
Книжку это да, это можно. Желательно про любовь.
Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?
Гринько мучительно задумался. Не знаю, сказал он, и виновато посмотрел на девушку. Вы сами напишите чего-нибудь, вы же умеете. Что-нибудь такое. Гринько покрутил растопыренными пальцами.
Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше, на цистерны. Да?
Конечно. Девушка записала. А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты придешь? Спросил вдруг Гринько.
Я как-нибудь сделаю.
В палату вошел доктор. «Девушка милая, сколько вы обещали пробыть?» — спросил он.
«Все, доктор, ухожу. Еще два вопроса. Вас зовут Григорий?»
«Малюгин Григорий Степанович». Гринько взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза.
«Приди, а?» «Приду».
Девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Гриньке и шепнула.
Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?
Хорошо. Гринько ласково смотрел на девушку.
До свидания. Поправляйтесь. До свидания, товарищи.
Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Гриньке. Как дела, герой? Лучше всех. Дай-ка твою ногу.
Доктор, пусть она придет завтра, попросил Гринько.
«Кто?» — спросил доктор. «Корреспондентка? Пусть приходит. Влюбился, что ли?» «Не я, а она в меня». Смешливый доктор опять засмеялся. «Ну-ну. Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу». Он посмотрел Гринькину ногу и ушел в другую палату. «Думаешь, она придет?» — спросил Белобрысый Гриньку. «Придет», — уверенно сказал Гринько. «За мной не такие бегали». «Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много», — начал рассказывать Белобрысый. «Так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже 0,5 литра не поставил. Я, говорит, не пьющий. То-сё», — начал вилять. Гринько смотрел в потолок, не слушал Белобрысова. Думал о чем-то. Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.
«Слышь, друг!»
— окликнул его Белобрысый.
«Спит», — сказал человек с самолетом. «Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил».
«Шебутной парень», — похвалил Белобрысый. «В армии с такими хорошо». Гринько долго лежал, слушал разговоры про разные подвиги, потом действительно заснул. И приснился ему такой сон, будто он в какой-то незнакомой избе, нарядный, в хромовых сапогах, в плисовых штанах, вышел на круг, поднял руку и сказал:
«Ритмический вальс!»
Гринько, когда служил в армии,
Все 3 года учился танцевать ритмические вальсы и так и не научился, не смог. И вот будто пошел он по кругу, да так здорово пошел, у самого сердце радуется. И он знает, что на него смотрит девушка-корреспондентка. Он не видел ее, а знал, чувствовал, что она стоит в толпе и смотрит на него. Проснулся он от того, что кто-то негромко позвал его. «Гриньк!» Гринька открыл глаза. На кровати сидит мать, вытирает концом полушалка слезы.
«Ты как тут?» — удивился Гринька.
«Сказали мне, в сельсовете.
Как же это получилось-то, сынок?»
«Ерунда, не плачь, срастется.
И вечно тебя несет куда-то, дурака. Никто, небось, не побежал».
«Ладно», — негромко перебил Гринька. «Начинается». Мать полезла в мешочек, который стоял у ее ног.
«Привезла тут тебе. Ешь хоть теперь побольше. Господи, господи, что за наказание такое? Что-нибудь да не так».
Потом мать посмотрела на других больных, склонилась к сыну, спросила негромко.
«Деньжонок-то нисколько не дали».
Гринька сморщился, тоже мельком глянул на товарища и тоже негромко сказал.
«Ты чё? Ненормальная какая-то». «Лежи, лежи, нормальный», — и обиделась мать.
И опять полезла в турбочку и стала вынимать оттуда шанишки и пирожки.
«Изба-то завалится скоро. Нормальный».
«Все, на эту тему больше не реагирую», — отрезал Гринька. На другой день Гриньке принесли газету, где была небольшая заметка о нем. В ней рассказывалось, как он, Гринька, рискуя жизнью, спас государственное имущество. Назвалась заметка «Мужественный поступок». Подпись А. Сильченко. Гринька прочитал заметку и спрятал газету под подушку.
«Не в этом же дело», — проворчал он.
А. Сильченко не пришла. Гринька ждал ее 2 дня, потом понял — не придет.
«Не уважаю стиляк», — сказал он Белобрысому. Тот поддакнул. «Я их вообще не перевариваю».
Гринька вынул из тумбочки лист бумаги и спросил детину.
«Стихи любишь?»
«Нет», — признался тот.
«Надо любить», — посоветовал Гринька. «Вот слушай. Мечтал ли в жизни я когда стать стихотворцем и поэтом? 25 лет из-под пера не шла строка, а вот сейчас пишу куплеты».
Белобрысый слушал, нахмурившись.
«Ну как?» — спросил Гринька.
«Ничего», — похвалил детина.
«Это кому ты?»
Гринька промолчал на это. Положил лист на тумбочку, взял карандаш и стал смотреть в потолок.
«Поэму буду сочинять», — сказал он, — «про свою жизнь. Все равно делать нечего».